Горячий привет всем тем, кто слушает эту программу. Сегодня, в ближайший час, мы с вами проведем в атмосфере брутального блюза, потому что мы будем говорить о Howling Wolf. Вот Built for Comfort, первая песня на сегодня. Some folk feel like this, some folk feel like that, but... Ну, наверное, у некоторых возникает вопрос, почему Howling Wolf? Я в этом вопросе слышу два, скажем так, смысла. Почему Howling Wolf, почему так звали этого артиста? Howling Wolf — это псевдоним «Воющий волк». Все очень просто. Один из самых характерных вокальных приемов этого музыканта очень сильно напоминал действительно вой волка в темную ночь. Второй смысл этого вопроса — почему Howling Wolf? Почему мы говорим сегодня о Howling Wolf? Да просто потому что. Но если серьезно, потому что мы воздаем историческую справедливость многим музыкантам, многим направлениям. Мы уже с вами говорили о соул-музыке, фанк, прогрессив-рок, джаз-рок и так далее. Пришла, естественно, пора блюза, и мы будем много говорить о блюзовых артистах. И я посчитал, что будет очень здорово нам блюзовую тему начать именно с Howling Wolf. И не только потому, что он один из королей блюза, там, наряду с Альберт Кингом, Мадди Уотерсом, Би Би Кингом и другими. А еще и потому, что, вы знаете, мне всегда казалось, что Howling Wolf из всех выдающихся блюзменов чуть-чуть чем-то ближе русскому слушателю, вот чем-то он роднее. Я даже могу попытаться объяснить, чем. Но это чисто мои такие соображения, мои ассоциации. Дорогие слушатели, многие из вас, наверное, вспоминают свою молодость, которая у многих из вас пришлась на 70-е, 80-е годы, 60-е годы. Многие из вас, будучи любителями рок-музыки, естественно, так сказать, я надеюсь, в разумных пределах, но употребляли спиртные напитки, захаживали в винные магазины. И вот однажды со мной лично произошел один эпизод, который вот впервые тогда меня натолкнул на эту мысль о том, что Howling Wolf чуть ближе всех остальных блюзменов нам. Как-то я, значит, стоял в винном магазине, ну и обычная история, значит, толпа народу, там, 70-е годы, давка, все хотят побыстрее, и вот рядом со мной там какая-то компания таких немножко посиневших товарищей стояла, и уже в нетерпении они уже там хотели как-то процесс ускорить, и вдруг один из них завопил таким характерным голосом: «Зина, ну там проворачивайся уже, скорее уже, душа горит». Я в тот момент подумал: елки-палки, Howling Wolf здесь. То есть настолько вот этот голос, характерный для наших пьяниц, напоминал мне голос Howling Wolf, что я тогда вот, наверное, для себя как-то уяснил, что Howling Wolf, кстати, один из тех людей, кто, в общем-то, не пел сладким голосом. Все блюзмены достаточно такими теплыми, как говорят в народе, пропитыми голосами поют. Но уж у него-то это просто было в запредельной степени. И вот тогда-то мне пришла в голову такая мысль, что Howling Wolf чуть-чуть ближе нам, чем все остальные. Всех остальных мы тоже любим, тем не менее, сегодня говорим о Howling Wolf. Ну вот сейчас вы прослушали краткую историческую справку по гастрономическому разряду. А теперь я вам предлагаю историческую музыкальную справку.
Его настоящее имя — Честер Артур Бернетт. Он родился в Вест-Пойнте, штат Миссисипи, и был назван в честь 21-го президента США. Его отец был фермером, и вместе со своими родителями маленький Честер занимался сельским трудом до своего 18-го дня рождения, пока случайная встреча с Чарли Пэттоном не изменила его жизнь навсегда. Хотя он никогда не вникал в тонкости сложной гитарной техники Пэттона, два основных компонента вульфовского стиля, пэттоновский рычащий вокал и тяга к куражу, были заимствованы непосредственно у мастера блюза Дельта. Основным источником мощного и ритмичного стиля вульфовской гармошки стал Алекс Райс Миллер, или Сонни Бой Уильямсон, который женился на его единокровной сестре Мэри и преподал ему основы игры на губной гармошке. Забросив окончательно сельское хозяйство, музыкальную карьеру, Честер Артур Бернетт начал в конце 30-х годов во всевозможных барах и забегаловках. Так продолжалось до 41-го года, до момента призыва в армию. Воевать ему, к счастью, не пришлось, и после демобилизации спустя 4 года, в 1945 году, Бернетт вернулся к фермерству. Однако уже в 48-м году он собрал свой собственный блюз-бенд и вновь принялся выступать по близлежащим окрестностям. Успех к музыканту пришел в 38 лет, когда он уже работал ведущим программы на радио KWEM – в Мемфисе. Именно тогда он начал использовать псевдоним Howlin' Wolf. Передача оказалась настолько популярной, что Бернеттом заинтересовались представители фирм грамзаписи. Вскоре Вульфа нашел Сэм Филлипс, который привел его на студию, где совместно с Айком Тернером был записан дебютный сингл «Morning at Midnight – How Many More Years». После долгих разборок между лейблами, связанных с успехом пластинки, Howlin' Wolf начал работать в Чикаго на знаменитый Chess Records.
Двигаемся дальше. Я хотел бы сейчас немножечко историческую справку разбавить чуть-чуть лирикой, поговорить вот о чем. Собственно говоря, путь в музыку Howlin' Wolf очень такой стандартный, что ли, для большинства блюзменов его поколения. Он, будучи ребенком, пел в баптистском хоре. Это были, наверное, первые уроки вокала. Я, правда, думаю, что в то время у него голос звучал по-другому, иначе бы в хор бы не взяли. Тем не менее. Затем он стал осваивать гитару, губную гармошку, как все это мы только что услышали. Все это мы говорим о юге Соединенных Штатов. Тяжелая работа, много братьев и сестер, развод родителей. Все это как раз вот достаточно типичная история. То есть, в принципе, у Howlin' Wolf было тяжелое детство, немножко замусоленная такая фраза, но, тем не менее, это так. Тяжелое, даже очень тяжелое детство. После развода родителей его отдали на воспитание дяде. Дядя был ужасным человеком. По воспоминаниям одного из друзей детства Howlin' Wolf, дядя был тем человеком, чье место как раз между землей и адом. Вот можете себе представить вообще, что пришлось маленькому мальчику пережить, будучи на воспитании у такого человека. Тем не менее, интерес к музыке был очень силен, и действительно все свое свободное время Howlin' Wolf посвящал, тогда он еще был Честером Бернеттом, посвящал урокам на гитаре, на гармошке, учился у местных блюзменов. И, естественно, как у всех детей его поколения, кумиром Howlin' Wolf был Blind Lemon Jefferson. Вначале он видел его только на фотографии, собственно говоря, эта фотография сохранилась в единственном варианте, до сих пор до нас дошла. Но, тем не менее, Howlin' Wolf старательно слушал его записи и подражал его имиджу, глядя на эту самую фотографию. Дальше он начинает знакомиться с блюзменами, и даже вот здесь нужно отметить обязательно такой факт, что уже до войны он, как мы сейчас говорим, в свободное от работы время выступал в городках и в поселках, расположенных в дельте реки Миссисипи, а, собственно, это и было средоточие блюза в то время. Выступал вместе с, обращаю ваше внимание, с Робертом Джонсоном и с Вилли Брауном. Роберт Джонсон – это король довоенного блюза, а Вилли Браун – это его тоже звезда блюза, если можно так сказать, довоенных лет. И человек, которого Роберт Джонсон прославил в своей песне «Crossroads». «Tells my friend boy Вилли Браун». Помните, там такая строчка? Идем дальше. Вот сейчас мы подбираемся к тому моменту, когда в Мемфисе, после успехов на радиостанции, Howlin' Wolf сделал запись, которую патронировал Сэм Филлипс. Ну, вначале скажу о том, что действительно на записи на пианино играл Айк Тернер, это будущий муж Тины Тернер и будущая звезда блюза и соло-музыки. Но самое интересное не это. Сэм Филлипс, вот кто нас интересует. Сэм Филлипс – это ключевая фигура в развитии блюза, рок-н-ролла и, может быть, еще чего-либо. Сэм Филлипс – это человек, который как бы курировал все молодые таланты, которые появлялись в Мемфисе и в округе. Сэм Филлипс – это тот человек, который открыл миру Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса и Карла Перкинса. Громко звучит, да? Так вот, представьте себе, что этот самый Сэм Филлипс говорил, что самым большим его открытием был Howlin' Wolf. Я думаю, такие слова стоят дорогого. Сэм Филлипс также поспособствовал переходу Howlin' Wolf на крупную чикагскую фирму Chess Records, которая в 50-е годы была уже доминирующей на блюзовом рынке. И в 53-м году Howlin' Wolf переезжает в Чикаго. И здесь-то начинается его карьера в полный рост. Я предлагаю сейчас послушать песню «How Many More Years», а дальше мы вернемся к нашей теме. Вот так вот, именно так, дорогие мои слушатели, звучала самая экстремальная музыка в 50-е годы. Самой экстремальной музыкой тогда был, как вы уже это поняли, Чикаго блюз. Вот мы с вами прослушали запись Howlin' Wolf, которую он делал уже на фирме Chess и в студии Chess. И вот, обращаю ваше внимание, это самый настоящий Chicago Blues Sound. Я сейчас не буду демонстрировать свою какую-то всепроникающую эрудицию, хотя мог бы запросто там, скажем, перед записью этой программы уточнить. Я просто скажу вам так, что практически наверняка на этой песне на пианино играл Отис Спен, тоже титан Чикаго блюза. На барабанах, возможно, Фред Биллоу. Практически на 95% не на бас-гитаре, а на контрабасе играл на этой записи, если вообще контрабас там слышно, играл Уилли Диксон. Вот это нам очень важно знать. Уилли Диксон — это был такой вот, скажем, home composer, то есть, ну, так сказать, записной композитор фирмы Chess, который писал блюзовые песни для клиентов фирмы Chess. И самые знаменитые из его исполнителей, его песен, это, конечно же, Muddy Waters и Howlin' Wolf. Собственно говоря, и Уилли Диксон сам был великолепным исполнителем своих же песен. Но в случае с Howlin' Wolf, он в лице Howlin' Wolf обрел то, что ему было нужно. Они были немного разные, Muddy Waters и Howlin' Wolf. Muddy Waters старался более-менее точно выполнять, так сказать, заветы Уилли Диксона, когда брал его песни. А сам Уилли Диксон вспоминал, что когда он представлял песни Howlin' Wolf, то он знал, что Howlin' Wolf их все равно по-своему, по крайней мере, так сказать, прочтет в смысле ощущения, в смысле идеи. А возможно, и кое-где переделает текст, и уж, конечно же, мелодию. Но все равно они очень любили друг друга, были очень дружны. И кончилось тем, что вот до сих пор даже, конечно, нужно так напрячься, когда говорим о какой-то песне Howlin' Wolf, нужно, так сказать, напрячь память и вспомнить, песня ли это Howlin' Wolf самого, или это песня Уилли Диксона, которая написана точно для Howlin' Wolf. Таких песен действительно было очень много, и среди вот так называемых хитов Howlin' Wolf, там больше половины, в оригинале написаны Уилли Диксоном. Ну, теперь самое время, наверное, мне вам рассказать тем из вас, кто, возможно, не видел Howlin' Wolf на DVD, на видео, немного рассказать, что из себя этот человек представлял внешне. Но внешность его абсолютно соответствовала его псевдониму Howlin' Wolf, воющий волк. У него была поистине устрашающая внешность. Представьте себе огромного человека, грузного, рост под 190, вес под 130 килограмм, человека с таким грубым лицом, с тяжелой челюстью. Многие, кстати, по воспоминаниям современников, многие его при знакомстве боялись просто. То есть он действительно, так сказать, так производил такое устрашающее впечатление. Здесь мы сталкиваемся с тем случаем, который хорошо описан в классическом советском фильме «Бриллиантовая рука». Как поется в песне из этого кинофильма, есть люди, на лицо ужасное, добрые внутри. Вот Howlin' Wolf был именно таким. На самом деле, во-первых, он не особо, так сказать, злоупотреблял, в отличие, скажем, от своего друга и коллеги Сони Боя Уильямсона. Во-вторых, он был очень ответственным семьянином, любящим мужем, заботливым отцом двоих детей. Вот такой вот middle-class совершенно персонаж, да. Он, кстати, был ответственным гражданином. Howlin' Wolf был волонтером местной пожарной охраны. У него была своя ферма в Арканзасе, куда он, особенно вот в последние годы жизни, часто выезжал с семьей, с детьми. Вот такая идиллическая картина. На сцене картина была несколько другая, но об этом чуть позже. Сейчас я бы хотел, чтобы вы послушали еще одну историческую справку.
К 1956 году Вульф уже был в ритм-н-блюзовых чартах с хитами «Evil» и «Smokestack Lightning». Его пластинки редко появлялись в национальных хит-парадах, но при этом хорошо продавались на юге. В это же время Howlin' Wolf объединил усилия со штатным автором Chess Уилли Диксоном, и в течение последующих 5 лет он записывал в основном песни, написанные Диксоном. Волшебная комбинация голоса Вульфа, гитары его гитариста Хьюберта Сэмлина и мелодии Диксона привели 50-летнего музыканта к процветанию в следующие 10 лет. В середине 60-х он регулярно выступал в Европе, а «Smokestack Lightning» стал хитом номер 1 в Англии спустя 8 лет после американского издания. Конечно, в список лучших достижений Вульфа обязательно нужно вписать «I Ain't Superstitious», «Little Red Rooster», «Shake For Me», «Backdoor Man», «Spoonful» и «Wang Dang Doodle». Все это композиции Диксона. В то время как все они в конечном счете стали стандартами чикагского блюза, рок-группы всего мира стали охотиться за каталогами Chess. Одними из них были Rolling Stones, чья версия «The Red Rooster» стала хитом номер один в Англии. На пике британского вторжения Stones приехали в Америку для выступления в шоу на телеканале ABC TV. Они согласились выступать только при условии, что Вульф будет присутствовать в качестве особого гостя. С Rolling Stones, которые сидели у его ног, Вульф исполнил ураганную версию «How Many More Years». И это стало его дебютом на телевидении перед многомиллионной аудиторией. О том, с каким уважением Stones относились к нему, Вульф не забывал никогда.
Ну и после исторической справки, естественно, в тему будет песня Howling Wolf, которая называется Howling for My Darling. Это был Howling Wolf со своей песней Howling for my darling. Насколько я ориентируюсь в пространстве и во времени, мы сейчас с вами находимся в 60-х годах нашего рассказа, когда Howling Wolf уже был персоной, любимой во всем блюз и рок-мире. Этому в немалой степени поспособствовали так называемые американские фолк-блюз-фестивали. Это такие были разъездные мероприятия в Европе, в Германии, в Скандинавии. Выступали все ведущие блюзмены того времени, их объединяли в один такой вот фестиваль на колесах. Они ездили из города в город и знакомили фактически европейцев, подавляющее большинство европейцев тогда впервые столкнулись с музыкой блюз. Одним из звезд этого мероприятия был, естественно, Howling Wolf. И это очень сильно сказалось на его дальнейшей популярности. Также хотел бы я пару слов сказать о так называемом, что ли, соперничестве Howling Wolf и Muddy Waters. Дурацкое совершенно понятие, этого не было в помине. Они были друзьями на самом деле. И было, наверное, просто элементарное такое творческое соревнование, потому что жили они бок о бок, и все это птенцы фирмы Chess. Говорить о том, кто из них круче, ну, я считаю, это верхом глупости, но они оба круче, вот так скажем. Однако была разница, естественно, и в их музыке, и в подходе. Многие считают, что Howling Wolf был лучшим организатором. Я думаю, что здесь имеется в виду организация, так сказать, трудового процесса. Howling Wolf очень сильно заботился о музыкантах. Он вовремя платил. Играл очень много. Причем играл даже в тех местах, в тех клубах, где другие блюзмены, такие как тот же Muddy Waters, в общем-то, играть не соглашались. То есть, может быть, это не самые престижные были места. Но Howling Wolf, просто еще раз повторю, он думал о том, чтобы и самому заработать, и дать заработать своим музыкантам. С точки зрения музыкального продюсинга, наверное, Muddy Waters был чуть-чуть успешнее, вот что я имею в виду, я сейчас хочу пояснить сразу. Опять же, успешнее, это, ну, я грубо сказал. Просто Muddy Waters чуть более внимательно подходил к музыкальному продюсингу, к достаточно простым, но тем не менее к аранжировкам своих произведений. По крайней мере, когда мы сейчас слышим записи Muddy Waters или видим видео тех лет, то, в общем-то, мы можем наслаждаться его голосом. Собственно говоря, это то, что нас больше всего интересует в этом продукте. В то время как, когда мы смотрим или слушаем редкие записи на видео Howling Wolf, то мы не можем не заметить, но вот мне лично всегда это мешало очень. Да, у него был великолепный постоянный гитарист Хьюберт Самлин, и он считается одним из тоже классиков блюза. Многие белые блюзовые гитаристы у него учились, и было чему. Все это понятно. Но в концертах, особенно, вот, скажем, во второй половине 60-х годов, 70-е годы, Хьюберт Самлин немножечко... Ему, наверное, казалось, что он тоже там Джонни Винтер или Джимми Пейдж или Джефф Бек. То есть он хотел играть, как белые гитаристы, много и бегло. Не знаю, насколько у него это получалось, но один эффект, по крайней мере, был явно нежелательный. Он, ну, представляете картину, Howling Wolf поет, и хочется слушать его голос, и тут постоянно все время пилит гитара. Естественно, тогда еще были такие весьма приблизительные понятия о балансе. И, в общем, гитара все время торчит и в конечном итоге надоедает. Потому что, еще раз повторяю, основная цель – это слушать голос Howling Wolf. Ну, это так, это я немножечко отвлекся на свои личные впечатления. Что касается записей Howling Wolf в 60-е годы, да и в 70-е. Вы знаете, на самом деле, в основном тасовалась одна и та же. Ну, опять же, так в первом приближении я говорю. Одна и та же колода песен. Естественно, были новые песни, но вот... В принципе, если мы зададимся целью, так сказать, вычленить количество очередных пластинок Howling Wolf, очередных, то есть пластинок с новым материалом, то этих пластинок так навскидку, наверное, было порядка 6-7, там не больше 8. Все остальное это компиляции в том или ином виде тех или иных версий все тех же знаменитых песен. Первый его лонгплей вышел в 59 году на Чесе. Это были записи, которые он делал в 50-е годы на этой фирме. И в него были включены все, так сказать, синглы. И дальше очень часто он так поступал. Что касается его, так сказать, вот вновь вышедших пластинок, то не все они были сильным продуктом. Но в частности, вот у него в карьере был такой эпизод. Ну, он, этот эпизод был и в карьере других блюзменов. Во второй половине 60-х годов некоторые продюсеры вознамерились сделать из звезд блюза звезд рока. Вот у Мадди Уотерса был такой же опыт. И, кстати, забегая вперед, скажу, что неудачный, тоже неудачный, потому что и опыт по скрещиванию рока и блюза в лице Howlin' Wolf тоже, в общем, такой неубедительный. Это запись 69-го года. Пластинка называлась «Message to the Young». Собственно говоря, вот понятно, что они хотели, обращались к молодой аудитории, хотели ее завоевать. Собственно говоря, мне кажется, не нужно было ничего делать специально для этого. Нужно было просто Howlin' Wolf петь то, что он умеет, и то, что у него получается естественно изнутри. Ему придали каких-то там продюсеров, и звук такой сделали в духе немного West Coast Rock. Давайте послушаем одну песню из этого диска, которая называется, кстати, очень забавно. Помните, у нас есть такая поговорка «Финансы поют романсы». А сейчас мы с вами будем слушать песню Howlin' Wolf, которая называется «Romance Without Finance». Ну вот вам, дорогие друзья, пример. Мы сейчас слушали «Romance Without Finance». Пример того, как любую такую эклектичную и, в общем-то, так слегка занудную запись может сильно-сильно оживить вокал Howlin' Wolf. Кстати, вот там в конце песни прозвучал тот самый прием воющего волка. Слава богу. Теперь я бы хотел с вами немного поговорить о том, что же собой представлял Howlin' Wolf на сцене. Очень тяжело говорить о том, что, конечно же, надо видеть. Я надеюсь, что многие из вас, у многих из вас появится желание приобрести DVD. Ну, некоторые, наверное, видели это. Я просто освежу в памяти вашей и своей и просто, наверное, расскажу самые такие общие вещи для тех, кто этого не видел. Безусловно, это шоу, это театр одного актера Howlin' Wolf. Надо вспомнить о том, что частенько он начинал шоу таким образом. Оркестр уже стоит на сцене. Howlin' Wolf не выходит. Он выскакивает на четвереньках из-за кулис. Ну, то есть он же Howlin' Wolf. Он выбегает, свирепо вращая глазами вокруг. Он садится на стул, начинает что-то петь. Потом вскакивает взъерошенный такой, начинает мерить сцену своими широченными шагами. Потом опять садится. За этим следует совершенно такая обезоруживающая улыбка. Вот это все, весь этот набор, конечно, он создает такую атмосферу и такую картину, которую, в общем, ну, нигде не встретить, и в то время нельзя было встретить, сейчас тем более. То есть это совершенно штучный был артист. Я уже еще оставляю за скобками его пение и, собственно, материал весь. Howlin' Wolf – человек, который, конечно, оказал решающее влияние на развитие блюза и рок-музыки. Можно очень долго говорить о тех людях, кто исполняли его песни и были под его влиянием. Ну, давайте так вот навскидку вспомним, что его песни... Я сейчас обращаю ваше внимание, что не песни Уилли Диксона написаны для Howlin' Wolf, а вот именно песни самого Howlin' Wolf пели Fleetwood Mac, Дэвид Клейтон Томас, это будущий вокалист Blood, Sweat & Tears, на своей первой сольной пластинке. Гиганты блюза тоже пели. Фредди Кинг пел его материал. Альберт Кинг великолепно исполнял Spoonful, по-моему, или Killing Floor. Кеннет Хит, естественно, очень много песен Howlin' Wolf делали. Винс Вебер, немецкий пианист. Джордж Тарагут, современный, так сказать, герой блюза. Классики британского блюза. Савой Браун. Скримин Джей Хоукинс, кстати, это не классик британского блюза, это вообще отдельный человек. Он тоже пел. Крим, естественно, их версия Spoonful фантастическая. Стиви Рэй Вон, ну, он, сами понимаете, нам без Стиви Рэй Вона никак, и Стиви Рэй Вона никак без Howlin' Wolf. Кактус, великолепно пели Evil. Steppenwolf приходит мне на память. Это, на мой взгляд, лучшая версия песни «Howling for my darling». Led Zeppelin в открытую не заявляли, они пели, у них была песня «Lemon Song» на втором альбоме. На самом деле это фактически «Killing for Howling Wolf». Они, так сказать, в попыхах забыли указать автора песни оригинального. Но с ними иногда это происходило. Yardbirds, естественно, пели песни «Howling Wolf», «Electric Flag», «Джонни Винтер», конечно, «Джонни Винтер». Ну, давайте я остановлюсь на этом. Просто я бы хотел, чтобы вы понимали масштаб личности «Howling Wolf», и чтобы вас, так сказать, в этом понимании окончательно просто добить, я хочу, чтобы вы послушали «Smokestack Lightning». Правильно, это не «Howling Wolf» пел, дорогие друзья. Вы на чеку, это здорово, я горжусь вами. Это была иллюстрация того, о чем я только что говорил, когда рассуждал о том, сколь много музыкантов исполняли его материал. Ну, я, во-первых, надеюсь, что кое-кто знает, кто это пел, а многих это повергнет в изумление. Эта песня «Smokestack Lightning» была исполнена только что группой «Manfred Mann». Группа «Manfred Mann» имела три реинкарнации еще до того, как они были «Earth Band». Они в начале 60-х назывались просто «Manfred Mann» и играли ритм и блюз. Вот такая версия, мне она очень нравится. Это очень характерный подход для белых блюзменов. Конечно, дикости там не хватает по сравнению с оригиналом, зато все очень культурно, здорово, доходчиво и, в общем-то, с драйвом, убедительно. Вы знаете, вообще тяжело тягаться с «Howling Wolf», когда делаешь его песни, тяжело с ним тягаться вот в этой необузданной совершенно дикости, драйве. Это не под силу, ну, наверное, черным-то больше музыкантам не под силу, да и белым тем более. Но, вы знаете, я знаю одного человека, который явно как вокалист развивался под влиянием «Howling Wolf», и начинал он тоже как блюзмен. Потом он стал играть совсем другую, так мягко говоря, авторскую музыку. Создал целый свой мир. Этот человек — это великий Кэптон Бифхарт. И я надеюсь, те из вас, кто его знает, те со мной согласятся. Конечно, очень сильно, особенно на раннем этапе, он сильно очень напоминал «Howling Wolf». Безусловно, он просто брал у того заочные уроки вокального мастерства. Так, хорошо, гладенько я сказал. Хорошо, идем дальше. Лучший диск «Howling Wolf», на мой взгляд, это пластинка, которая называется «London Sessions». Она была записана, как вы поняли, в городе Лондоне, в Великобритании. Это, опять же, в русле моды того времени. Это конца 60-х, начало 70-х годов, когда английские продюсеры приглашали на запись в Англию, в Лондон, звезд черной музыки, звезд блюза. Практически каждый выдающийся блюзмен того времени имел такую пластинку, то есть с белыми музыкантами, записанную в Англии. Тут и Би-Би Кинг, и Мадди Уотерс. Ну, понятно, что практически каждый. И чемпион Джек Дюпре. Вот пластинка «Howling Wolf», я считаю, лучшая в его каталоге, и я считаю, что это вообще одна из лучших пластинок в истории блюза. Она была записана с очень сильным составом. Здесь вот сыграла свою роль его дружба с «Rolling Stones». На этой пластинке в качестве ритм-секции он использовал ритм-секцию «Rolling Stones», то есть Билла Уаймана на бас-гитаре, Чарли Уотса на барабанах и Иэна Стюарта, внештатного пианиста «Rolling Stones» тоже. Также клавишником этой записи был Стив Винвуд. Понятно, вы его знаете по Spencer Davis Group и по Blind Faith, и по Traffic. И гитаристом был некто Эрик Клэптон. Вот такой вот замес дал великолепный результат. Я бы хотел сейчас, естественно, чтобы вы послушали песню из этой пластинки. Это будет песня «Little Red Rooster». Вот, кстати, вот ее-то написал Уилли Диксон для «Howling Wolf». И потом, кстати, ее каверировали «Rolling Stones». Это был первый хит, один из первых хитов «Rolling Stones». Я бы хотел обратить ваше внимание, что сейчас вы услышите и саму песню, и как бы подготовку к ней. Музыканты сидят в студии, это все игралось, естественно, все вместе, без особых наложений. И «Howling Wolf» начинает играть потихонечку на слайд акустической гитаре, что-то напевать. Потом останавливается, может быть, в нерешительности. А ребята ему говорят: «Старик, давай, двигайся, мы будем двигаться за тобой». Там Клэптон, слышен голос Клэптона. голос Билла Уаймана. Им удобнее, безусловно, вот записывать такую музыку, вот идя в фарватере фронтмена. В общем, вот такой вот там немного рабочий момент в начале. Все это вы сейчас услышите, они обсуждают, как они будут играть, в какой, кто за кем пойдет и так далее и тому подобное. А потом начинается сама песня «Little Red Rooster». Пожалуйста. Это была Little Red Rooster Howling Wolf, при маленькой поддержке Билла Уаймана, Чарли Уотса, Стива Винвуда и Эрика Клэптона. Больше чем уверен, что вы, те из вас, кто не слышал раньше Howling Wolf, вы потрясены его и вокалом, и разговорным голосом. То есть, в принципе, это одно и то же. То есть человек фактически он пел так же, как и говорил. И еще одно. Вы там случайно не раз слушали только что прозвучавшие песни «Легкое потрескивание винила». Правильно? Мы дали эту песню с виниловой пластинки «London Sessions» Howling Wolf, потому что мы вам обещали, что мы будем стараться по возможности в каждую программу вставлять хотя бы одну песню с винила. Мы хотим таким образом, ну, немножечко больше атмосферы, соответствующей той музыке, о которой мы с вами говорим. Ну, сейчас мы уже скоро будем заканчивать нашу программу. Пока еще одна историческая справка.
В 70-х годах появилось ощущение конца пути. К этому времени Вульф уже был тяжело болен и перенес множество сердечных приступов. У него были повреждены почки. Это результат автомобильной катастрофы. Руководитель его группы Эдди Шиф поставил ему жесткие нормы, не более полдюжины песен за один раз. Однако былой огонь еще горел, хорошо заметный в последних записях и на живых выступлениях. Вульф по-прежнему мог трогать сердца и потрясать умы. В 1976 году он лег на операцию в больницу, однако пережить ее не смог и умер 10 января того же года. Howlin' Wolf'у посчастливилось быть признанным при жизни. Его слава не меркнет до сих пор. В Чикагском парке была установлена его статуя в натуральную величину. Эдди Шиф хранил память его музыки, продолжая работать с его группой The Wolf Gang в течение нескольких лет. Его именем был назван Центр детского образования в Чикаго, а в 1980 году он был избран в основатели Залы славы блюза. Спустя 10 лет Вульфа зачислили в Зал славы рока, а в 1993 году в США была выпущена почтовая марка с его портретом. Сегодня Howlin' Wolf – часть истории американской культуры.
Не хочется заканчивать нашу сегодняшнюю беседу как-то грустно, хотя я сам чувствую, что я погрустнел. Дело в том, что мне лично его до сих пор не хватает и будет не хватать всегда. Просто ко всему сказанному я хочу добавить вот что. Был один очень трогательный момент. Это был фактически его последний концерт. Это было в ноябре 75 года. Это факт, известный факт истории. Об этом очень много писали. Был такой сборный концерт, как мы называем, блюзовый сборный концерт в Чикаго, в столице блюза, в зале амфитеатр. Это очень большой зал. Люди, наверное, уже знали. Сейчас как-то хочется избегать каких-то штампов, тем более печальных. Одним словом, после его короткого выступления публика встала и разразилась стоя очень долгой овацией. Люди как бы прощались с Howlin' Wolf'ом. И этот момент, наверное, высекал слезу тогда у многих и высекает слезу у многих из тех, кто это помнит до сих пор. Ну и в завершение я, наверное, должен подвести итог и охарактеризовать Howlin' Wolf и сказать какие-то слова, к сожалению, дежурные, там, что он великий, выдающийся, и без него никак и так далее и тому подобное. Но знаете так, вот давайте считать, что я этого ничего не говорил, я просто вам хочу сказать вот что. Да, иногда нужно, это правильно, давать характеристики музыкантам, говорить, хвалить их, говорить какие-то хорошие и правильные, и справедливые слова. Но вот в случае с Howlin' Wolf'ом я хочу сказать вот что. Ничего, никаких слов не нужно, достаточно просто включить любую его песню и чуть-чуть послушать его голос, чтобы понять вообще все. Это Howlin' Wolf, это мир Howlin' Wolf'а. За сим прощаюсь, я Николай Арутюнов. До встречи в следующей программе «Историческая справедливость». И в конце «Sitting on top of the world» Howlin' Wolf. Summer day.